Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У нас завершающий сегодня, ну, по крайней мере, у меня завтра еще мой коллега Михаил Соколов подхватит эстафету, но я уже встречусь с вами в следующий раз только в новом году. Поэтому с наступающим праздником. И гости тоже, я надеюсь, поздравят. И мы будем подводить итоги года. И итоги одного тоже, одного частного события, одной частной борьбы тоже будем подводить. Здравствуйте, уважаемые гости. Леонид Гозман, здравствуйте.
Добрый день.
Игорь Степанов, здравствуйте. Здравствуйте. И Никита Петров тоже здравствуйте. Вот наши три богатыря. Ну, у нас такой сказочный сегодня. Почти на... Сказка это если Игорь Степанов выиграет иск к, как сказать, к руководителю ФСБ Российской Федерации. Вот это, собственно говоря, наша история сегодняшняя, которую мы немножко обсудим. Но начнем с того, что я услышала по радио «Эхо Москвы» от обозревателя их автолюбителя, обозреватель-автолюбитель, может быть, вы помните его фамилию, но мужчинам виднее, который сказал, что если вы, москвичи, не вышли вчера или позавчера или когда-то там в Сокольнике на митинг против безумной стоимости парковок, с вами можно делать все, что угодно теперь. Вы осудили эти 380 за час на диванах, и вы не вышли сказать свое «нет» этим безумным деньгам, и теперь вы вот вы все, вы пыль под ногами, и к вам войдут в дом, вы не возразите, к вам. Ну, и дальше описал всякие ужасы, которые случатся, потому что люди не возражают, когда над ними издеваются. Согласны ли вы с тем, что если вы не вышли за 380 рублей парковки, с вами можно делать все, что угодно? Начнем с Леонида Гозмана.
Нет, я не согласен, потому что это все копится. Такие вещи копятся, конечно, они так набираются. Да, и в конце концов они вдарят, конечно. Я думаю, что начальство совсем, конечно, сошло с ума, когда проводит такие вещи. У меня есть встречное предложение. Значит, они говорят, что в город переполнен машинами, там негде стоять и так далее, и так далее. Вот. Ну, хорошо, поверим. Тогда у меня предложение запретить персональных водителей, запретить персональные автомобили. Во-первых, станет меньше машин на улицах. Во-вторых, работоспособные люди вольются в нормальный трудовой процесс. В-третьих, не будут заняты парковки. В-четвертых, те парковки, которые у них сейчас выделены для их служебного транспорта возле зданий органов власти, будут переданы в общественное пользование. Ну и так далее.
А почему только персональные? Давайте запретим вообще автомобили. Нет, зачем
нет, нет.
они?
Нет, автомобили запрещать не надо.
Почему?
А вот автомобили, которые возят начальство, надо запретить. Вот почему, скажите, пожалуйста, почему у мэра Москвы должна быть еще и плюс к его зарплате и всему прочему, должен быть еще автомобиль и обслуживающий персонал? Вот с какой стати, скажите, пожалуйста? Он не умеет сам возить машину? Ну, пускай ездит на метро. Метро, кстати, неплохое. Вот, почему нет? Я вот все время на метро езжу. То есть это, понимаете, они ведь, получается так, они создают определенные трудности нам. Но они себе их не создают. Они не страдают от этого. Это несправедливо.
Хорошо.
Несправедливо.
Ладно,
вот
это
я считаю, что надо запретить,
да.
запретить персональные
да,
автомобили.
Да, но они не запретят. И тогда вот я все-таки, Игорь, вас спрошу теперь, какой должна быть сумма, сумма одного часа парковки, чтобы вот те, про кого обозреватель, автомобильный обозреватель «Эхо Москвы» сказал, что их миллионы лежало на диванах и возмущалось, и никто не встал и не вышел в парк возмутиться публично и гласно, какой должна быть сумма часа, чтобы они с диванов вышли?
Вы знаете, ну, очень интересный вопрос, с одной стороны, а с другой стороны, а вы подумайте, а почему этот вопрос к москвичам адресован?
Не только к москвичам.
А почему москвичи должны выходить? Ну, я живу, ну, практически в центре, и, в принципе, меня как раз, можно сказать, устраивает то, что такая высокая цена, и то, что здесь мало машин. То есть не устраивает-то как раз не москвичей, а те, которые приезжают откуда-то из загорода в центр Москвы.
Загород это Чертаново, Бирюлево, это вы имеете в виду? Вообще-то не москвичей, которые живут не в центре, их вообще-то, знаете, миллионов там 8-9.
Может быть, но возникает вопрос. Ребята, так может вам Чертаново? Зачем вы сюда едете? Здесь тоже тесно. Но относительно Леонида Яковлевича...
Вот эгоизм какой, с ума сойти. Вот вам вся правозащита...
Своя рубашка ближе к телу.
Вот откуда все и начинается-то.
Да.
Так, значит, вы наоборот за...
Можно к Леониду Яковлевичу...
Нет, мы с вами доведем разговор до конца. Значит, наоборот, вы заинтересованы в том, чтобы цену на парковку поднимали все выше и выше. Вы готовы, наоборот, пойти на другой митинг, что мало 380 рублей, надо 2000, чтобы они вообще сюда не показывались, правильно?
Нет, я на митинги вообще стараюсь не ходить. Я как бы решаю, пытаюсь решать вопросы правовыми способами, как вы уже знаете.
Да, 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 мы еще расскажем, какими.
Поэтому здесь, наверное, все-таки нужно что-то решать по-другому, в том числе, наверное, как и абсолютно правильно сказал Леонид Яковлевич, не на повышение, не о повышении вести речь, а вести речь о устранении тех машин, которые не являются частными, а на которые болтаются в городе. Вы подойдите к любой префектуре. У каждой префектуры огромное количество машин. Я даже судился там с префектурой ВАО. Ну, не судился, там писал на них жалобы, поскольку мне не разрешили там проводить пикет, как раз из-за того, что боялись, что со мной может произойти какие-то проблемы, поскольку машин там много. А машины там в том числе и частные стоят. То есть вообще непонятно, как вот они находятся вот на этой территории, которая выделена для служебных машин, для обеспечения деятельности вот этой префектуры. И у нас получается, если, допустим, в Министерстве юстиции Финляндии на все Министерство юстиции было, если мне память не изменяет, две машины, то у нас их сотни, если не тысячи. У нас, извините, каждый начальник отдела в том же Следственном комитете, у нас там, особенно хозчасть у нас этим отличалась, там даже замначальники отдела, у всех у них были свои машины служебные, на которых они все разъезжали. Многовато, наверное, вот машин у нас.
Хорошо, я поняла, что вот вы оба разговор о той границе, с которой люди встают с дивана, переводите в то, что машин должно быть меньше. Тогда я Никита Петрова спрошу.
Нет, не машин должно быть меньше.
Ну, слушай, ну
привилегии,
да,
не должно, да, привилегии,
не должно быть привилегии, да.
И когда они говорят, что им машина нужна для служебных надобностей, да, это вранье. Потому что вот я года два уже или три отказался от машины в городе. Да. Потому что я не езжу на машине, потому что это невозможно, да, пробки, все, ну, да, маразм какой-то. Вот. Я точно по своему даже опыт могу сказать, что на общественном транспорте он ездит значительно быстрее. И я не очень понимаю, почему премьер-министр Швеции, кажется, может ехать на велосипеде на работу, а мэр Собянин не может ехать на работу на метро. Вот я не могу понять, почему.
Ну, потому что опаснее, потому что он популярнее, чем...
Чем премьер-министр, да? К нему могут подойти и поблагодарить.
Да, к нему могут поблагодарить.
Да, к нему будут вопросы.
Да. Тем не менее, все-таки проблема та, о которой мы сейчас говорим, не решится тем способом, о котором вы сейчас говорите. Машин меньше чиновников не станет. Тогда я спрошу все-таки Никиту про вот это вот накопление. Где та точка, как сказать, как она там, бифуркация или чего, после которой начинается протест. Вот у нас будет сюжет про события года, где будет сказано, что вот пенсионная реформа вызвала ряд протестов в стране. Не знаю, насколько вы их заметили. Вот сейчас тоже говорили, ряд протестов вызвало повышение цен на парковку. Мы их тоже не очень заметили. Где она-то, вот эта вот точка? Что должно произойти, чтобы вышли и сказали, мы не хотим 380 рублей, мы хотим 100?
Знаете, здесь действительно, если довести ситуацию до абсурда, то люди, безусловно, будут уже протестовать массово. Но пока мы имеем дело с явлением, которое называется атомизация общества. То есть каждый борется за себя сам. И вот такая, я бы сказал, линия, она просто-напросто говорит о том, что люди не созрели до того, чтобы консолидированно заявлять свои права, консолидированно отстаивать свои права, бороться за свои права. Теперь вопрос о том, что делать с парковками. Ведь мы можем, конечно, предложить действительно радикальные методы. И
Леонид
абсолютно прав. Нет, здесь все правильно. Но меня что больше всего возмущает в этой ситуации? То, что это типичная монополька. Потому что никто ни с кем не советуется, никто не вводит обоснованную цену, никто не заботится о рыночном характере этой цены. Просто директивно повышается и все. То есть можно, конечно, еще повышать.
Да, вот именно. Почему 380, почему не и так далее?
И в конечном счете, если мы говорим вообще об этой ситуации, то мне кажется, что чем дальше будет продолжаться линия на продавливание вот такого чиновничьего и корыстного интереса,
Очевидно,
причем, да, то это рано или поздно кончится, конечно, уже массовым протестом.
То
но сейчас люди запуганы.
Пока запуганы.
Я считаю, замолвлю, что протест возникает тогда, когда жизнь резко ухудшается. И у многих, да? Вот почему не было массовых протестов, то есть по пенсиям? Ну, были, конечно, такие.
Нет, были, протесты были,
но не то, что, значит, страна
того,
встала.
Что
да,
же, вот, конечно.
Нет. Страна не встала. Почему? Потому что ухудшение жизни, оно, во-первых, отодвинуто. Это будет потом. да, и это будет у всех в разное время, да, и поэтому не выходят. В Новочеркасске вышли, потому что жизнь изменилась у всех и сразу. Опа, вот с завтрашнего дня будешь получать не столько, сколько получал, а меньше. Тут-то мужики возмутились, естественно, да. То же самое с парковками, понимаете, ну, я могу сегодня не поехать, я могу завтра не поехать, я могу там еще как-то устроиться. Вот нету такого обвальной ситуации, которая вот наступает вдруг и для всех.
Хорошо, мы сейчас посмотрим историю человека, который в одиночку, он никого не собирает вокруг себя, в одиночку пытается восстановить справедливость. Посмотрим.
ФСБ расставляет акценты. С таким заголовком 17 декабря 2017 года вышло интервью директора ФСБ Александра Бортникова российской газете, в котором он в частности рассказал, что, оказывается, репрессии были всего лишь перегибами в работе ОГПУ НКВД на местах, а чуть ли не самым суровым репрессиям подвергались сами чекисты и партработники. Интервью Бортникова раскритиковали российские писатели и журналисты, а также представители РАН. В открытом письме они напомнили, какое огромное количество замечательных ученых было уничтожено в расцвете своей деятельности. Бывший следователь Генпрокуратуры по особо важным делам Игорь Степанов, потерявший в период террора не менее 20 своих родственников, подал в суд на Бортникова и российскую газету, требуя опубликовать опровержение высказываний директора ФСБ или привести доказательства слов Бортникова. В суд Степанов пришел с доказательствами, документами о своих репрессированных родных. В редакции ответили, что интервью – это личное мнение Бортникова и апеллировали к статье 29 Конституции «Свобода мысли и слова». В понедельник, 24 декабря, Савеловский суд отклонил иск Степанова. Государство демонстрирует привычную уже смесь трусости и наглости. Нет, это не мы, это отдельное, уже наказанное нами же. Закрыт вопрос. Так Леонид Гозман написал результат этого процесса. По его мнению, Степанов должен продолжить борьбу и дойти до Страсбурга, если российское правосудие не изменит свою позицию. В годы Большого террора в 1937-1938 годах в Советском Союзе были арестованы не менее 1 700 000 человек, из которых казнили более 700 тысяч. По подсчетам Международного общества «Мемориал», общее число репрессированных в Советском Союзе может составлять 12 миллионов человек.
Ну вот, Игорь, возмутились многие этим интервью, но это интервью напугало просто, насколько я помню реакцию тогда общества, просто напугало, что ёшкин кот, где мы живем, в каком веке, в каком году, напугало. Но в суд подали вы один. И на что вы рассчитываете?
Ну, я рассчитываю на вас, на журналистов, на то, что можно будет все-таки придать определенную огласку этому вопросу. Честно говоря, на меня это интервью... Вы абсолютно правильно сказали. На меня примерно такое же впечатление произвело. Знаете, вот это вот как холодом из могилы такое подуло. А вот такое ощущение, что Бортникова законсервировали на 30 лет где-то. Вот он там пролежал в холодильнике, потом его вынули, вот он вышел, и он еще не понял, какой год, то ли 1985, то ли 1986, и начал вот это говорить, то, что было тогда. Вот у меня вот такое впечатление сложилось. Честно говоря, я, наверное, даже и не знал о том, что было такое количество столь уважаемых людей, написало тогда свои обращения, в тот момент, когда я писал свое. Я его написал практически сразу, как вот прочитал эту статью, и отправил в российскую газету с просьбой или подтвердить слова Бортникова о том, что там действительно были перегибы. Да, пожалуйста, вот такие-то, такие-то, такие-то. Или опубликовать опровержение. То есть это было в декабре, в начале декабря. Ну, то есть вот практически сразу после публикации этой статьи я отправил. Ответа никакого не дождался от них. Второй раз написал, вновь не дождался. Подал иск в Савеловский суд. И только после этого, только 10 мая уже 18 года российская газета мне наконец-то дала ответ о том, что вот это вот интервью, это является личным мнением гражданина Бортникова, и, соответственно, у нас по Конституции все имеют право высказывать это мнение. Но
если оно никого не оскорбляет, конечно. Конечно, все имеют.
Ой, сложный вопрос. Вы же прекрасно понимаете, что это интервью готовило большое количество специалистов. Там наверняка на обороте вот этих бумаг, которые зачитывал Бортников, стоит куча согласований, куча исполнителей, начальники отдела, начальники управления и так далее. Поэтому зацепиться там, конечно, было достаточно сложно. Поэтому я очень такую сложную, так скажем, нашел там зацепочку, по которой мне удалось, собственно, обратиться уже не к Бортникову с претензией, а с претензией именно к газете. И к газете с претензией о том, чтобы они предоставили мне возможность опубликовать свое мнение.
Ну, конечно.
Поскольку мнение Бортникова, оно... Действительно, это его мнение. И достоверность, недостоверность, даже мы сейчас не затрагиваем это. Но все дело в том, что Пленум Верховного Суда разъяснил, что право на ответ, на публикацию ответа гражданин получает даже в том случае, если вот эта статья, пусть она достоверная, но она, приведенные в ней факты, изложены таким образом, что они создают одностороннее восприятие картины. Вот именно поэтому я и требовал от российской газеты, чтобы мне предоставили возможность написать...
То есть судом, получается, вы судом у газеты вот пытаетесь высудить право опубликовать свой отклик?
Да. На да, эту. Да, да, да.
То есть в этом сейчас суть, вашего иска. Вы судитесь не с Бортниковым по поводу его высказывания, а с газетой, что и вы хотите тоже высказаться по поводу того, что он сказал. Господи, что же мне опубликовать-то ваше мнение? Что за проблема?
Все дело в том, что если они опубликуют мое мнение, соответственно, они признают, что Бортников мог быть неправ.
Нет, потому что это будет только ваше мнение.
Все дело в том, что, насколько я понимаю, у нас в России... В последние, по крайней мере, годы ситуация такая, что власть не сдается, власть идет до конца, и что власть всегда права. Ну, как всегда, она, так скажем, ошибается, всегда облажается, поскользнется, упадет, испачкается, но будет все равно держаться до последнего.
Игорь, вам сейчас суд, вот сейчас вам отказал в суд. В чем? Опять же, в праве на ответ российской газеты, вот вы отказ.
В праве
в чем
на публикацию этого ответа именно в российской газете.
Вы получили отказ суда.
Отказ был, только не 24-го, 22-го, мотивировочный...
21-го.
Это очень
день рождения товарища Сталина.
Да, 21-го.
День рождения товарища Сталина.
То есть, и мотивировочная часть в том,
нет,
что...
Нет, мотивировочной еще ее нет.
Пока. Ее еще нет, но решение, значит, на чем оно основывается? Если есть, вы сами говорите о том, что пока, вот есть такое решение.
Пока не знаем, а то это все суд нам расскажет об этом. Нам самим
вот,
интересно.
Уважаемые гости, которые в этот суд ходят, вот на чем Леонида, я задам вопрос. Вы вообще-то с чем связываете такую историю? Я даже к газете апеллировать не хочу, потому что, ну, они судятся, они скажут, вот суд решил, и в конце концов, что мы еще тут можем добавить? Суд решил не публиковать. Вы как считаете, это потому что речь идет о председателе ФСБ?
Ну, конечно.
Поэтому только?
Ну, очевидно совершенно, господи, кто бы волновался по другому поводу. Ну, если бы это был не Бортников, а Пупкин, а Пупкин. Степанов ему отвечает. Ну, подумаешь, Степанов с Пупкиным поссорились. Да ладно.
То есть опубликовали бы?
Ну, конечно. Конечно, опубликовали бы. Но тут вообще на самом деле вот что. То, что они говорят, что это личное мнение гражданина Российской Федерации Бортникова, это такое лицемерие, это наглость такая, да? Потому что вот статья называется «ФСБ расставляет акценты». Не Бортников высказывает свое мнение, а ФСБ.
ФСБ. Абсолютная история вообще ФСБ вот, комплексная.
Конечно,
это он отчитался
конечно.
За всю, взял на себя,
конечно,
собственно говоря,
он,
все.
Он является реинкарнацией Феликса Эдмундовича Дзержинского абсолютно. На сегодняшний день.
Он об этом вот. И говорит.
Значит, и он говорит про это, да, называется ФСБ, расставляет акценты. Он не говорит в тексте, я внимательно читал тоже, он не говорит, что это его мнение, он этого не говорит. Он говорит от имени Федеральной службы безопасности. Газета не говорит, что мнение может не совпадать. И самое интересное, что это за орган. Это вам не какой-нибудь там, понимаете, эти мутараканские рабочие, да? Это российская газета, официоз правительства Российской Федерации. Законы и постановления вступают в силу после публикации в этой газете. Все чиновники Российской Федерации, все, от самого маленького до самого большого, обязательно читают российскую газету и смотрят там появление новых законов. То, что напечатано в российской газете, есть по факту позиция государства российского. Это ее роль, это официоз. ну, у всех правительств есть вот такие издания какие-то, да, по-разному называются. Вот это официоз правительства, это мнение российского государства. Поэтому, конечно, они не дают публиковать. То есть, ну, газет просто не хочет ссориться с Бортниковым, а Бортников не соглашается. Значит, наверняка с кем-то там, ну, не с ним, разумеется, а с кем-то его там 26-м помощником это обсуждали, да. И 26-й помощник сказал: вы что, ребят, сдурели, да? Как это? Как это какой-то там Степанов будет, будет нам возражать?
А вот, хорошо, я спрошу Никиту Петрова вот о чем. Да, любой человек имеет право на мнение, и высказать его в газете и так далее, и вот говорят, Игорь, что это было его мнение, но если это мнение не несет оттенка оскорбления, тогда это становится, вы знаете прекрасно, когда-то это было уголовно наказуемое деяние, сейчас, если это клевета и оскорбление, это уже, по-моему, это все-таки переведено в административную плоскость, но, тем не менее, это подсудное дело. Оскорбить там одного, второго, третьего, оскорбить память, клеветать. Это подсудные вещи. Вот вы считаете ли, что в этих словах Бортникова оскорблена память погибших, репрессированных родственников того же Игоря? Считаете ли вы, что это оскорбление их памяти?
Ну, безусловно, так, потому что в интервью Бортникова на самом деле сделана попытка выстроить какую-то своеобразную, славную, непротиворечивую историю органов госбезопасности советской эпохи. И вместе с тем подтасовываются факты, искажаются факты. То есть в этом интервью есть много недостоверных фактов, либо умолчаний, которые создают ложные впечатления об этой истории. И если говорить об акцентах, вот ФСБ расставляет акценты, эти акценты получились совершенно иными, нежели государственная линия в области советской истории массовых репрессий. Государственная линия – это увековечение памяти жертв политических репрессий. Это открытие стены скорби. Это слова при открытии стены скорби, которые сказал президент Путин, что репрессии не могут быть ничем оправданы. В интервью Бортникова как раз делается попытка оправдания репрессий. Да, не такая явная, не лобовая, но я бы сказал, такая опосредованно ползучая. И это не может не возмущать. Поэтому в данном случае я не называю это клеветой. Это называется, на самом деле, недобросовестное изложение истории в определенных целях прославления оной. И, на мой взгляд, это, конечно же, никак не может быть мнением господина Бортникова. Но здесь, когда мы говорим об откликах, они были, их было много. И я сам лично тоже на эту тему высказывался. Но вопрос в том, что у нас вообще утрачена обратная связь. Вот газета, государственная газета, она не интересуется мнением читателей. Это теперь уже, как я бы сказал, мейнстрим. Такого не было раньше. В начале 90-х, в конце 80-х, когда, собственно говоря, начиналась вся эта история обсуждения прошлого, честного разговора, газеты всегда публиковали отклики читателей.
Это было, я сейчас,
вот
понимаете,
ни одного отклика.
Я не изучаю.
Здесь дело ведь не в Игоре Степанове. Ну, хоть бы один другой.
Форум
откликов было полно ведь.
Форум был открыт под этой публикацией в интернете? Форум читательский? Там
ну,
есть
так, дело в том, что этот форум, это есть интернет-публикация, а мы же говорим о газете.
Ну, мы говорим, да, о
газете. Человек же может не читать форум.
Да,
вы знаете, это все равно, что сказать, мы заявили что-то на всю страну громогласно, а ты можешь свой ответ сделать в подворотне. Вот там тебя твои дворовые услышат.
Да. И причем они его могут удалить.
Конечно.
Есть, ответ, ну, там еще и модерация,
если
там,
сочтут, само собой. Кстати,
если они скажут, ну, это было оскорбительно.
Оскорбили чувства. Оскорбили
чувства Бортникова.
Да. И вот если говорить действительно об интервью, я согласен, российские газеты – это государственные газеты. Это как раньше газета «Правда». Причем такой комплекс, микс газета «Правда» и «Известия». Потому что газета «Известия» публиковала законодательные акты, а газета «Правда» давала политическую линию.
Ну, а сейчас российская газета одна за всех, потому что больше нет ни «Правды», ни «Известий» в том виде, о котором мы сейчас с вами говорим. Она одна за всех.
И это безусловно, интервью было возмутительно.
Мы, с учетом того, что переходим в Новый год, вы какими видите перспективы этого дела в Новом году? То есть вы действительно в Страсбург обратитесь, если чтобы вам дали возможность напечататься именно буковками на бумаге?
В Страсбург я обязательно обращусь. Но просто до Страсбурга еще все-таки три инстанции. Я планирую немножко другую, кроме этого. Все дело в том, что 18-я статья закона о реабилитации жертв политических репрессий предусматривает возможность привлечения к ответственности лиц в этих репрессиях участвующих. К сожалению, те лица, которые участвовали в организации репрессий в отношении моих родственников, они уже умерли, поскольку это было все в 30-е годы. Привлечь к ответственности, скорее всего, не получится. И даже если я попытаюсь, если подам заявление о возбуждении в отношении них уголовного дела, мне, естественно, откажут. Но все дело в том, что все равно нужно пытаться как-то этот вопрос ответственности участников вот этих политических репрессий поднимать. Все равно те, которые сейчас сотрудники ФСБ, прокуратуры, судьи, те, которые участвуют в рассмотрении дел вот это вот Новое Величие, там Сеть, Дмитриев, они должны понимать, что и к ним может рано или поздно прийти с вопросом, а законно ли вы поступали. То, что было законно тогда, может оказаться незаконным потом. Поэтому я попытался обратиться к человеку, который пострадал от политических репрессий сравнительно недавно, а точнее в 68 году. Я обратился к Павлу Михайловичу Литвинову с вопросом и просьбой его обратиться в официальном порядке в суд с тем, чтобы привлечь к ответственности сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры, суда, которые вели дело в отношении него. То есть он был в 68 году осужден, в 91-м реабилитирован, соответственно, он является жертвой политических репрессий, и, соответственно, мы можно попытаться...
И что он вам ответил?
А он согласился.
При том, что он живет не в России.
Это совсем
то есть он дистанционно подаст в российский суд.
А он имеет право.
То есть он это сделает.
Он такой мужик, что он еще и приедет, если надо.
Он это сделает, да. Мы как раз с ним созванивались. Он разрешил мне все это сообщить.
Хорошо.
Сегодня.
Мы на этом...
Это то, к сожалению, что не было сделано в начале 90-х годов. Вот тогда действительно были разговоры о том, что необходимо привлекать к ответственности тех следователей КГБ,
да,
и тех судей, которые выносили неправосудные приговоры, а КГБ нарушало в том числе и советскую,
да,
законность. И ничего не было сделано, потому что общество решило, ну что, согласие, примирение.
А сейчас, Никита, вот между прочим, если вы все обратили внимание, общество решает, что согласие и примирение должно дойти до той стадии, когда они должны все, вот тот, который сначала издевался, сажал и казнил, потом с ним совершили то же самое, теперь он будет висеть на одной доске и в одной братской могиле, и вы будете ходить и воздавать им честь обоим.
Надо. Нет, нет,
да.
Нет, это совсем
как
про
это
другое.
Это не про... Это сейчас идет об этом речь.
Мы уже как-то говорили об этом.
Мы говорили об этом.
Я не согласен. Я считаю, что когда мы говорим о кладбище, где люди расстреляны, закон был нарушен в отношении всех. Даже если кто-то из них до этого отличался тем, что тоже нарушал закон, это вовсе не значит, что у него нет права на то, чтобы это имя было на общей доске. Это всего лишь навсего информация о том, кто здесь похоронен.
А я считаю,
что это же не прославление.
Вы знаете, все дело в том,
что... Это не прославление, но вы когда вы идете, вот вы идете с цветами, получается, что вы и палачу, и жертве эти цветы кладете вот туда.
Разница.
Это очень спорный вопрос, на самом деле.
Вы знаете, если речь идет о таких местах мемориальной памяти, то я понимаю, что, конечно же, страсти кипят, и все это
кипят,
очень бурно обсуждают.
Да.
Но все-таки нужно отвлечься от того, что мы знаем, да, на этой доске есть те, кто не реабилитирован, и реабилитирован не будет, потому что являются сами палачами и нарушителями законности. Но мы понимаем, что по отношению к ним тоже поступили беззаконно. Мы это должны видеть уже с высоты нашего сегодняшнего
времени.
Это
вот я слышу прямо слова Бортникова из этого интервью.
Нет,
вот так
нет,
он и говорил,
нет,
в своем интервью, подобного, что вот их тоже репрессировали,
нет,
они пострадали, и вот вы должны понимать,
нет,
что к ним тоже поступили незаконно.
В интервью Бортникова, во-первых, преувеличивается число пострадавших чекистов. Это первое. Второе, он просто умалчивает о том, что руководители ведомства были расстреляны и расстреляны за дело. В-третьих, он совершенно выпускает из внимания то, что те, кого он обвиняет в своем интервью, скажем, подсудимые на больших московских процессах, они все реабилитированы, а он на них в этом интервью бросает тень. Он фактически выступает против тех юридических решений, которые советская власть, а потом и российская власть уже приняли и одобрили. Вот в чем проблема. Это ревизионизм, это интервью, а вовсе не попытка примирить одних с другими. Попытка примирить одних с другими – это инструмент. А здесь же...
Не-не, я не говорила, что он пытается примирить одних с другими.
Это,
я просто пыталась...
Это
он
видение.
Обелить, он пытается
видение.
Обелить вот этот вот облик НКВДшника.
Но мы же не обеляем Егоду, который также оказался в коммунарке.
Да. Я хотел вернуться к суду.
Потому что вот меня спрашивали, мои какие-то друзья, когда, ну, вот, когда, в общем, стал как-то известным, и стало известно, что вот Игорь оказал мне честь, пригласил на этот процесс, значит, ну, вопрос такой совершенно естественный. А нафига ему это надо? В общем, ну что, парень, лбом об стенку, понимаете, ну, решение суда предопределено, ну, это же ежу понятно, да? Вот мне кажется, что, на самом деле, то, что сделал Игорь, это очень важно. Важно по двум, как минимум, причинам. Во-первых, вот ему сказала российская газета, публиковать ничего не будет. Ну, не будем публиковать. Что должен сделать законопослушный российский гражданин? Он должен утереться и уползти. Ну, как положено, да, вообще паранжил. А вот он не утерся, да? Это вообще пример. Вот так себя надо вести.
Да, это
вот, не надо утираться, да? Это первое. Второе, почему это очень важно. Понимаете, дело перенесено. Вот Игорь сказал, я, говорит, на митинги не хожу, да? Я хожу, он не ходит. Ну, окей, да? Но он что сделал? Он перенес вот это обсуждение, репрессии, там вообще всего вот этого безобразия, да, он перенес с площадки митинга, кухни, научной конференции, тусовки там и так далее, он перенес в государственный суд. Он перенес в суд. Да? В суде действуют правила. В суде идет дискуссия по правилам. Это приговор они выносят, какой хотят. А сама процедура, в общем-то, более-менее выполняется. Да? И вот и Никита выступал, и я выступал, и Игорь выступал, естественно. Все можно, все хорошо. Да? Вот. Значит, и это важно потому, что вот эти все ребята больше всего боятся света, вот как вампиры. Да, как вампиры, как тараканы. Они боятся света, это же точно. Они дико боятся суда. Они боятся суда любого. Поэтому я уверен, что в мотивировочной части будет написано что-то не про репрессии, а про то, что Игорь вообще тут не при делах. И как бы это
да,
вообще,
его права, да, скажут, не нарушены.
Да, конечно, что конечно. Ты? А вот обсуждать репрессии они боятся жутко на самом деле. Они даже готовы позволить нарушать закон. У меня был опыт, когда они приняли этот закон дурацкий о противодействии пропаганде нацизма, где нельзя сравнивать гитлеровские войска со сталинскими, все вот эти радости. Да? Я на следующий день после вступление закона в силу. Я опубликовал в двух изданиях российских, в двух идентичный текст, где было так жирно выделено вот те самые вещи, которые они запрещают говорить. Вот ровно вот так. С помощью средств массовой информации, там еще как-то там, ну, как все как там написано. А там какой-то чуть ли не 5 лет за это дается. Вот. Я это дело, значит, напечатал. Вот. Не очень просто было, но нашлись люди, которые, издания, которые решились. Вот. А дальше я написал, что, ребята, мол, жду встречи в суде с нетерпением. Мячик-то на вашей стороне. Вот оно, публично совершенное преступление. Вот. Ничего не произошло. Вообще ничего. То есть, они там где-то за стенкой, значит, подумали и решили, что геморроя у них будет больше от этого дела. Можете себе представить, открытый суд по поводу того, вот можно сравнивать Сталина с Гитлером или нельзя сравнивать Сталина с Гитлером? Это же прелесть, да? За это, в общем-то, на самом-то деле и сесть не жалко.
Одно и то же, да. Или не одно и то же?
Не одно и то же.
Да. Нет, на самом деле они будут судить учителя или какого-нибудь блогера.
Они будут за это, да. Но они не каждого, за одно и то же не каждого.
Но это там, это где-то там скрыто.
Я предлагаю посмотреть вот все-таки сюжет, который подготовила моя коллега Елена Поляковская. Я попросила ее, это корреспондент нашей программы, вот какими она увидела политические итоги года. Давайте посмотрим.
Выборы президента России, которые прошли в марте уходящего года, по большому счету, главным событием не стали. Результат был предсказуем и очевиден для всех участников этих выборов. Гораздо большее впечатление на россиян произвел чемпионат мира по футболу. В условиях международных санкций спортивное событие приобрело политическое звучание. В Россию приехали не только иностранные болельщики, но и главы стран-участниц мирового первенства. Скорее всего, инициаторы пенсионной реформы рассчитывали на то, что объявление о повышении пенсионного возраста во время футбольного чемпионата пройдет незамеченным. Но оно все-таки вызвало волну протестов по всей стране. И хотя эти протесты несравнимы с движением желтых жилетов во Франции и, по сути, не дали результатов, многим в России 2018 год запомнится именно как год повышения пенсионного возраста. Данные социологических опросов зафиксировали снижение популярности не только «Единой России», но и Владимира Путина, которая после Крыма казалась незыблемой. Подтверждением этой тенденции стали региональные выборы. Избиратели голосовали не столько за кандидатов от КПРФ или ЛДПР, сколько против власти. В результате в Приморье пришлось пойти на беспрецедентный шаг и отменить результаты выборов. Подводя итоги уходящего года, нужно вспомнить и о трагических событиях. Пожар в Кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». 60 погибших, из них 41 ребенок. В мартирологе погибших журналистов появились еще три имени. – В Центральной Африканской Республике погибли Архан Джималь, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Результаты расследования этого убийства, возможно, появятся в начале 2019 года. Новые политические дела в России уже никого не удивляют. Однако дела Сети и Нового Величия, фигурантами которого стали совсем молодые люди, в уходящем году вывели на акцию протеста матерей и отцов. Три месяца 2018 года мир следил за голодовкой украинского режиссера Олега Сенцова. Сенцов требовал отпустить всех украинских политзаключенных. Однако никаких обменов в уходящем году не случилось. Список пленников конфликта Украины и России лишь пополнился именами моряков, задержанных в Керченском проливе. 2019 год они встретят в российских тюрьмах.
Ну вот смотрите, это политические итоги года с точки зрения политического журналиста, политического радио. Давайте мы теперь посмотрим, что говорили вот прохожие наши сегодня, как они отвечали на тот же вопрос, какое политическое событие года вы считаете главным? То есть мы тоже ставили акцент на слове политическое, но что для прохожих московских главное? Вот посмотрим.
Какое политическое событие года вы считаете главным?
Не знаю, все настолько последние 5 лет отрицательно плохо, вот так по нарастающей, все типа главное. Может быть, то, что никак не встретятся по-настоящему и не поговорят Путин с Трампом. Может быть, вот отменилась встреча, где забыла в Давосе, вот. Может быть, это главное, но пока этого никто не замечает.
Выборы президента.
На Крым нападали.
В смысле, в Керченском поле,
да.
То, что было?
Да, да. Провокация Украины. Все это самое главное, наверное, событие уходящего года.
Это все были такие события не негативные, поэтому я бы не назвала их главными. Хотелось бы в уходящем году что-то позитивное выбрать. Поэтому трудно сказать, какое было главное событие года, политическое.
Я думаю, что выбор президента и Олимпиада. Вот на мой взгляд, то, что я Олимпиаду смотрела как бы вот с таким удовольствием первый раз вместе со внуками, была очень довольна. Пенсионная реформа, да, но она, конечно, затронула многих и с отрицательной стороны, сами понимаете.
Я не слежу серьезно за политической ситуацией, поэтому не могу вам ответить. Пенсионная реформа не прошла незамеченной, конечно. Очень громкое событие, по крайней мере.
Но самое резонансное, наверное, повышение пенсионного возраста. Ну, в России, как мне кажется.
Пожалуй, пенсионная реформа, да. Ну, потому что касается всех.
Ну, то, что, слава богу, войны не произошло, наверное. Но это самое главное. Ну, пенсионная реформа – это вынужденный шаг, я считаю. По-другому делать никак нельзя. Да, против Путина сейчас все, ну, не как все, многие стали. Но я думаю, что это все надо перебороть, пережить.
Перебороть. Очень интересно.
Наверное, милиционерам и не грозит пенсионная реформа.
Особенно про войну интересно, потому что очень странно, вот он говорит, что вот, слава богу, не было войны. Я уже просто начинаю волноваться, чтобы он не сглазил, потому что то количество предсказаний по федеральным каналам, что вот-вот и Украина нападет на Донбасс в какой-то особо страшной форме, оно настолько зашкаливает, ну, Леонид лучше это знает, что кажется, что уже вот-вот и...
Ну, да, конечно. Ну, во-первых, я думаю, что вот объективно вероятность большой войны, Третьей мировой войны, стало выше. То есть война ближе. И, в общем-то, уже было несколько случаев, когда она могла начаться. Например, когда американцы разбомбили там этот аэродром в Сирии, а наши какие-то умные генералы сказали, а мы, значит, будем сбивать, а также поразим то, откуда это взлетело. То есть американские авианосцы всем сдурили. Вот. Ну, слава богу, этого не произошло. Да? Вот. Война действительно стала ближе. Война стала возможной психологически. Понимаете, вот это вот «лишь бы не было войны» – это вообще ведь на самом деле очень такой выстраданный лозунг. Он такой, он же не случайно взялся. Он не случайно взялся. Но действительно, та война, которая была, вот та великая война, которая была, она была настолько страшной, настолько вообще прошла через всех абсолютно, да, практически через всех в стране, что вот это стало действительно внутренним таким ощущением. Вот это тоже проходит. Но я бы в качестве итога года не конкретные события выделил на самом деле.
А я все-таки вас спрошу, а вы как думаете? Нет, я просто уточню, потому что я немножко действительно волнуюсь, когда на федеральных каналах говорят, что Киев вот-вот ударит и начнет новую войну на Донбассе. Что это значит? Чего мы должны бояться на самом деле?
Это значит, мы должны опасаться нашей агрессии, конечно, потому что я не знаю, я не являюсь там ни сторонником, ни противником президента Порошенко, вообще не мой президент, да, но он очевидно, что не идиот, он умный человек, да, вот, и как умный человек он прекрасно понимает, что он не может решить проблему Донбасса военным путем, вот просто вот напасть на, ну, двинуть атаку, ну, напасть неправильно, что это территория Украины, да, вот, но двинуть войска украинские туда, он не сможет, ему не дадут этого сделать, все-таки российская армия сильнее. Вот. И,
в общем, как это российская армия имеет право вмешиваться в дела другого государства?
Никита, вот. Но она вмешается.
Да, другой разговор. Тогда надо говорить о нас как агрессорах, о нас как которые поддерживают агрессию.
Я что сказал?
А народ говорит, лишь бы не было войны.
Нет, а я что сказал?
Нет, правильно. Но, Леонид, но получается, что народ на самом деле эту фразу произносит как мантру, а война идет, и она идет по вине нашего государства.
Ну, конечно. Ну, естественно, наше государство является агрессором. Ну, это совершенно очевидно. Вот в этой студии что это?
Он имеет в виду, этот народ, имеет в виду, лишь бы не было той войны, в которой мы пострадаем, в которой нас заставят воевать, в которой наши дети будут воевать.
Они перекладывают вину на других. Когда вот с воем пикируют бомбардировщики, падают, разрушаются здания.
Вот эту войну они имеют. А там, ради бога, пусть они себе...
А это всем наплевать.
А, то есть, если мы против кого-то воюем, это нормально.
Конечно.
А когда кто-то ответит на это,
называется
на нас напасть.
А нас-то за что? Ну, разумеется, конечно. Вот. Но вот мне кажется, вот итогом, на самом деле, было, если смотреть, что произошло. Значит, вот, знаете, вы начали с автомобильной темы, да? Вот мне кажется, что вот этот вот двигатель нашего государства, да, он и нашей страны, он перешел на нейтралку. Значит, включили нейтральную скорость. Он гудит. Он энергию потребляет, он экологию портит там, и так далее, да? Но ничего не происходит. Оно стало происходить, совершенно вот эти вот шестеренки, они вот друг друга не касаются. Вот смотрите, прошла пресс-конференция президента, да? О чем он говорил? Ребята, парень, ты о чем? Ты о чем? Ты на какие вопросы отвечаешь? Какие тебе вопросы задают? Первый вопрос был, ну, я даже не про этот самый идиотизм, там, типа, приедет ли он к нам кататься на лыжах, это просто, ну, всех волнует, я понимаю. Вот. А вопрос там, первый, по-моему, вопрос был, год прошел под знаком национальных проектов. Ну, поймайте на улице человека, который знает, что такое национальные проекты. Вот, ну, нет таких людей, да? Вот. И он что такое отвечает? Вот у них там идет какая-то такая своя жизнь, понимаете? Которая с жизнью нашей не связана вообще. Более того, они даже пиаром перестали заниматься всерьез. Они перестали все заниматься. Им стало совсем наплевать на все. Да? Но и граждане тоже от власти уже ничего не ждут. И более того, они ее не боятся. Они ее перестали бояться, они перестали от нее чего-нибудь ждать. То есть вот такое вот все выходит, да, вот, и к чему это приведет-то? Это на самом деле понятно.
Ну, это спорное суждение, потому что вот кажется. Никита только что в начале нашей передачи сказал, что они не выходят даже тогда, когда стоило бы, потому что они все-таки боятся. Они эту власть боятся. Она много сделала для того, чтобы они боялись.
Власть включила репрессивные методы. Власть включила не только запугивание и не только оболванивание по телевизору. Я бы выделил пенсионную реформу как очень ясный знак. Теперь можно все. То есть абсолютно вы ни на что не влияете. Вы будете терпеть все то, что мы придумаем в Кремле. Парковки здесь, это уже, так сказать, я бы сказал, те самые вишенки на торте, когда все уже делается так, что даже не важна обратная связь. Что вы про это думаете? Где вы будете протестовать? Ну, где-то у себя там что-то там мелко проговорите. Но это, я бы сказал, главное событие.
Но вы все-таки, конечно, страхом это объясняете.
Страх,
а вот я не говорю.
Не только страхом. Но смотрите, митинг Сокольников против парковки, да, с которого мы начали, был разрешенным. Люди туда не пошли. Почему? Не пошли потому, что они не верят в то, что это будет иметь какой-то смысл. Да? То есть люди начинают понимать, многие уже понимают, что обращение к властям и лично к солнцу нашему, да, за защитой абсолютно бессмысленно. Что-то бессмысленно, потому что ему начхать. Им всем начхать. Да? Вот. Они живут своей жизнью. И это вот как раз люди начинают понимать. Но следствием этого будет на самом деле вот что. Ведь, знаете, вот когда говорят, что невозможно там взрыв, коллапс, революция, потому что где эти люди и так далее.
Но это...
Да, это ерунда полная. Важно, сколько народу готово защищать власть. А если никто не готов, то, господи, так маленькая группа может сделать все, что угодно.
Ну, это, кстати, интересно, что чиновники ведь давно выработали своеобразный лексикон. Когда речь идет о каких-то обсуждениях, всегда ты слышишь: «Мы вас услышали». Это всегда очень смешно. Мы вас услышали? Нет, это смешно, как? Потому что я ведь не сомневался, что они не глухие.
Смотря
а вот
они...
поняли они меня.
Смотря как организовать защиту власти.
Они вас я сразу... поняли и на вас положили.
Вот примерно это мы и обсуждаем. Я бы в итоге года еще дело Скрипалей выделил.
Вот сейчас вы скажете, но я просто закончу эту мысль, Леонид, как я ее себе представляю. Я представляю себе, как власть организует свою защиту по вузам, по детским садам, по школам, как там в парковках начинают по разнарядке... Выходите на защиту власти. Это не умеют автобусами привозить. Так что не
они же на митинги привозят.
Таджиков
этих несчастных, которые стоят так. Ну, стоят.
Слово Никите Петрову в защиту дела Скрипалей.
Ну, в защиту дела Скрипалей. Я считаю, что это самое громкое политическое дело в уходящем году. И такого позора российские спецслужбы, безусловно, не знали многие годы. Это все-таки даже не вот дело тех десятка нелегалов, которые были разоблачены в США в 2010 году. Нет. Это провал, из которого, конечно же, выйти никак нельзя. И это абсолютно позорное дело, которое вызывает уже у мидовцев, которые, в принципе, профессиональные лгуны. Но здесь им нужно вообще изворачиваться. Потому что они ведь стоят между нашим государством, его руководством, между Кремлем и другими странами. И они должны говорить, ну вот как к этому относиться? Выкручиваются, врут. Говорят, а нам не представили доказательств. Это так смешно, когда все было представлено. Когда понятно, что два гражданина России, причем по ненастоящим документам ездили, и эти ненастоящие документы им выдали в России. И нечего уже здесь сказать. И поэтому сейчас глухое молчание и желание, чтобы все быстрее забыли. Но на самом деле все не забудут. Потому что это действительно был факт химической атаки против европейского государства. И атаку эти привели два гражданина Российской Федерации под чужими фамилиями. Что с этим делать? Вот все молчат.
Не все.
Не все.
Я понимаю, что пресса это обсуждает. Поскольку это Новый год, я могу сказать смешную историю, как они защищались. Да? Я был на там, одной программе на федеральном канале, значит, где сказал, что судя по тому, как они себя ведут, как они прокалываются, они даже детективов не читают. Вообще ничего не читают. Тут совсем дремучие, с пальмы слезли. Ну ладно. Значит, ну понятно, надо же отпор на это давать. Это же нельзя такую вылазку вражескую. Когда он прошел перерыв на рекламу, у них там вся команда, видно, подумала, да, и, значит, после рекламы ведущий говорит: вот, говорит, тут некоторые себе позволяют, а вот мы сейчас вот ответим, вот, вот так ответим, все, вот, все поймут вообще, да? Вот там такой экран огромный. Вот ответ. Вот наш ответ. Да. И на экране появляется Штирлиц. Ей-богу, появляется Штирлиц, такой красивый, в белой рубашке. Да. И задумчиво сжигает какой-то листочек бумажки, чтобы Мюллер не узнал, про что он думал. Да?
Да.
Вот. А дальше они говорят: вот, вот наша разведка. То есть они сошли с ума совсем. Они не понимают уже разницы между собственным враньем и реальностью. Для них вот что в кино показывают, что
совершенно верно.
Деле.
Когда шел вот этот вот тихий, вы знаете, что за то, что ГРУ провинилась, их же выселили с первых каналов, с их концертом, посвященным там их какому-то юбилею, их выселили на «Звезду», конечно, за то, что они уже как-то так... Их наказали каналом «Звезда». И вот я пока по этому каналу смотрела этот концерт, вот этого посвященный этому самому игру. И тоже поражалось, что все песни оттуда, вот из этих фильмов, вот они сидят со слезами на глазах, слушают, как же мы хорошо разведывали в фильме «Щит и меч», там, в фильме «17 мгновений весны», то есть вся музыка оттуда, и они вот на себя смотрят и думают, вот какие же мы молодцы. По крайней мере, тогда хоть что-то было у них хорошее.
А вот, кстати говоря, и вот возвращаясь к нашей теме, а вот если Бортников не стал бы расставлять акцент, а просто пересказал бы ряд популярных фильмов о работе советских разведчиков и чекистов, а как бы тогда общественность
восприняла такую публикацию? А я вам скажу, кто бы. Вот Юрий Александрович Богомолов, он так не любит Штирлица, и вообще этот фильм «17 мгновений весны», он бы точно подал в суд на Россию. Ну, правда, он там работал когда-то, может быть, это не корпоративно. Он бы точно на них пожаловался. Вот в какой-то форме, может быть, колонку бы написал.
Все бы просто смеялись тогда и говорили, что мы живем литературной реальностью, выдуманной, фейковой, но совсем не хотим смотреть в свое реальное, настоящее прошлое.
Они показали в доказательство.
Показали, что вот это наши...
Это доказательство.
Был ли
Штирлиц, никто не спрашивает.
Они опровергли мою клеветническую, мое клеветническое заявление, показав Штирлица на экране, ребята.
Леонид, ну можно было сказать, а что вы тогда Штирлица не послали на такое ответственное задание?
Ну я еще какую-то гадость сказал, конечно.
Нет, ну вы знаете, вот был такой, простите, что я анекдот, раз уж Новый год пошел, вы знаете, что есть такой анекдот, это не загадка детская, в купе едут умный генерал, глупый генерал и Кощей Бессмертный, и между ними стоит стакан водки. И поезд заезжает в туннель, стакан водки пустой после туннеля, и вопрос, кто выпил водку?
Хороший вопрос. Мифологический практик.
Ну, потому что, конечно, я глупый генерал, глупый, потому конечно. Что остальные мифологические персонажи. Ну, вот, собственно говоря, ваш ответ проштируется. Хорошо, но Игорь Степанович еще не обратился с новогодним приветствием к российскому народу. Пожалуйста, ваше пожелание россиян.
Мое пожелание, но позвольте мне, поскольку я все-таки защищал диссертацию кандидатскую по выборам, и поэтому я затрону тему выборов. Тему выборов я затрону с той стороны, но сначала расскажу все-таки, что вот почему-то мне от этой власти постоянно какие-то проблемы с ней возникают. Вот сижу, никого не трогаю, пишу диссертацию, Бортников раз опубликовал свое интервью. Опять же, продолжаю там работаю. Никого не трогаю. Тут выходит Путин и проводит в Лужниках митинг-концерт. А все дело в том, что в моей диссертации как раз об этом и написано, поскольку я в свое время был такой когда-то достаточно известный персонаж, может быть, его и сейчас помнят, такой Сергей Зуев. Он был владельцем трех китов. Не знаете?
Китов да. Прекрасно
с которым Путин как раз там боролся, и только он единственный смог с ними, так скажем, и совладать. Он когда-то
Это вы в кавычках или как позитив? Что? Это вы отмечаете как позитивное деяние Путина, что он совладал с тремя китами?
Ну, наверное, все-таки достаточно вряд ли можно посчитать это как бы позитивным, потому что если бы Путин там вот Путин с Трампом, это еще как бы ладно. А Путин с Зуевым, да вот как-то это.
В трех китах руководство ФСБ сидело частично.
Да-да-да. Поэтому там я и спрашиваю, история, как вы оцениваете это?
Непростая.
У этого Зуева было, он в свое время избирался в депутаты Московской областной думы, был избран, и он как раз проводил такой митинг-концерт в период своих выборов. И его отменили результаты выборов на основании того, что митинг-концерт является подкупом избирателей.
Класс.
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 Да. Решение Верховного суда.
А чем подкупает избирателя митинг-концерт?
А нельзя это, потому что нельзя оказывать услугу. Любая услуга, оказанная избирателю в период выборных технологий со стороны кандидата, является подкупом.
Класс. Да. Развлечение это услуга.
Вы, пожалуйста, выруливайте теперь на пожелание россиян. Вы за этой историей
выруливаю. Это,
да.
Это интересно. Это,
да,
это
очень интересно.
В этом,
очень.
Году, в этом году мне сказали сюда, как бы процесс уже не состоится.
Но это интересно. 20 секунд на выруливание пожелания россиян.
Дорогие россияне, и дорогая Радио Свободы, на следующий год у меня будет суд относительно возбуждения уголовного дела в отношении кандидата Путина, Хамовнический суд, приходите от России, от Радио Свободы, надеюсь, будет
помощь. Отлично, то есть мы получили приглашение, а россияне
вот
тоже
будет,
пригласили. Один
весело.
Новогодний обращающийся судится с другим новогодним обращающимся. До свидания.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. С вами в эфире Андрей Шароградский. Сразу после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».